Глава 7. Наказание и преступление. Я ждал Найда возле станции метро Пушкинская. Он позвонил, когда я ехал на автобусе в центр от питерского периметра, и спросил, ждать ли ему машину. Пришлось сказать, что водитель приболел, и договориться встретиться у метро. Близился вечер, и Питер плавно переходил в свое вечернее расслабленное состояние. Открывались кафешки, на открытых площадках загорались инфракрасные лампы, на улицах появлялось все больше молодежи, причем не только квази, но и нормальной, живой. Компании почти все были смешанные. Вот три живых парня и мертвец. Вот два квази и живая девушка. А вот группа молодежи, где не угадаешь, кто есть кто. Лица подкрашены в серо-голубоватые у живых, выбеленные у мертвых, стрижки одинаково небрежные. Полное торжество толерантности. Жизнь и смерть гуляют под ручку по улицам столицы мертвых. Я подумал, что это в итоге оказалось совсем не так плохо, как могло быть. И дело не в том, что катастрофа прошла самым странным и мирным образом, как она только могла пройти, что улицы городов не превратились в руины, в которых хищные мертвяки охотятся за немногими выжившими. Без всякой катастрофы все могло быть плохо. Человечество упорно шло к самоуничтожению, ломало существующие и рабочие социальные модели, придумывая взамен немыслимые и нежизнеспособные. Создавало все новые и новые средства массового уничтожения, конфликтовало, воевало, боролось с плохим, развивая и популяризируя его, поддерживало хорошее, давя и дискредитируя. Все шло в разнос. Восставшие оказались мертвой водой, уничтожившей то, что требовалось уничтожить, квази стали живой водой, запустившей новое развитие. Конечно, если тебя самого не угораздило попасть в эту мясорубку. Но ведь так, наверное, бывает при любом социальном катаклизме. При революциях, крушении и становлении империй, возникновении новых религий, даже при промышленном перевороте. Всегда мир сгорал и рушился, погребая ни в чем не повинных неудачников под своими обломками, а потом вставал из руины пепла, благообразный и привлекательный. Кого нынче волнует судьба помирающего с голода лудита или язычника, не принявшего христианство? Да никого. Победитель получает все, в том числе и право переписать историю на свой вкус. Если спросить этих молодых ребят, выросших уже после катастрофы, хотят ли они, чтобы все было как раньше, что они ответят? Пальцем у виска покрутят. Мир адаптировался. Жизнь после смерти, да еще и доказанная, гарантированная, это очень сильный довод. А квази слишком славные ребята, чтобы представить мир без них. «Пап!» Найт выскочил из толпы, валящей из метро, подбежал ко мне, придерживая болтающийся на одном плече ранец. «Что-то случилось?» Он заглянул мне в глаза. Я махнул рукой. «Да ерунда. Думаю о жизни. Почему ты до Пушкинской ехал?» «О жизни — это хорошо», — решил Найт. «Я провожал приятеля. Не люблю провожать, но надо было». «Пошли», — согласился я. «Я тоже не люблю проводы». Найт хмыкнул. Мы двинулись от метро в сторону дома. «Папа, Пушкин был хороший поэт?»
«Да.
Неужели его не проходят в школе?» «Проходят, но он как бы главный поэт. А главный и лучший — это разное. А ты как считаешь, кто лучший?»
«Пушкин.
Ну а серьезно? Мне Маяковский нравится. И Симонов, конечно. Фамилия обязывает». «Думаешь, они хорошие поэты?» Я пожал плечами, остановился и нравоучительно произнес: «Для веселья наша планета мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. В этой жизни помереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней». Владимир Маяковский Сергею Есенину. Найт неуверенно кивнул. Я продолжил. «Ты слышишь меня? Я верю. Смертью таких не взять. Держись, мой мальчик, на свете два раза не умирать». Константин Симонов, сын артиллериста. Найт быстро сказал: «Не надо дальше. Я это стихотворение знаю, оно грустное. Пошли». «Поэты все лучшие», — сказал я, — «если настоящие. Нельзя сравнивать, даже с Пушкиным. Главный, конечно, Пушкин, а лучший для каждого свой». «Наверное, так», — согласился Найт. «Почему все хорошие стихи про любовь и смерть?»
«Ну с чего ты такое взял?»
«Еще про зверюшек. Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка. Огня Барто, война». «Так это тоже про любовь и смерть?» Я невольно рассмеялся. «Блин, а ты прав. Тебя не обманешь, Сашка». Мы пошли дальше. «Что вы сегодня делали с Михаилом?» — спросил Найт, искоса поглядывая на меня. «Да так, всякое разное. За город съездили». «Михаил зайдет к нам?» «Не знаю», — честно сказал я. «Хочется провести вечер тихо, по-домашнему. Давай возьмем пиццу и посмотрим какое-нибудь кино». «Давай», — обрадовался Найт. «А у тебя как в школе дела?» «Ну, с ребятами потрепались. Расспрашивали, как в Москве. Правда ли, что у нас, квази, запрещено по городу ходить без намордников? Вот кто такие слухи распускает, не пойму». В ресторанчике по пути мы взяли две пиццы. Мексиканскую с острым перцем и солями и вегетарианскую с сыром тофу и баклажанами, на случай, если вдруг зайдет Михаил. Подходя к подъезду, я понял, что пицца с тофу была взята не зря. Нет, это был не бедренец. В коротком плаще, с наброшенным на голову капюшоном, опять начало накрапывать все сильнее и сильнее, с большим пластиковым чемоданом у ног возле подъезда стояла молодая женщина-квази. «Настя!» — радостно завопил Сашка и бросился к ней. «Здравствуй, Саша!» Настя обняла его и совсем по-человечески потрепала по голове. «Почему ты без зонтика? Ты весь мокрый!» «Денис, ты понимаешь, что Саша может простудиться?» При жизни Настя относилась к Найду очень хорошо, но после смерти и возвышения стала относиться еще лучше. Какой-то заместительный эффект, очевидно, после того, как ее братишка возвысился и перестал нуждаться в ее заботе. «Здрасте вам! Тоже рад тебя видеть», — сказал я, подходя ближе. В темноте она казалась почти прежней, почти нормальной, почти живой. Только серовато-голубой цвет лица и что-то чужое, нездешнее в глазах мешали мне обрадоваться. Даже в темноте. «Добрый вечер, Денис», — вежливо и скучно произнесла Настя. «Какими судьбами? Не знал, что ты с нашего района». «Это не смешно и нелогично», — сказала Настя. «Меня направил Маркин. Он считает, что тебе нужна помощь эксперта». «Точно», — сказал я. «Где же в этих сырых каменных джунглях найти судмедэксперта?» «Это знаю, знаю». Я вздохнул и взял чемодан. «Тяжелый, блин». «Лучше неси пиццу, я сильнее», — спокойно сказала Настя, забирая чемодан у меня из рук. Ну, кто бы спорил, квази сильнее человека в 2-2,5 раза. Метаболизм другой. «У нас тут тесновато», — сказал я, отпирая дверь, щелкнул выключателем. «Не обессудь». «Ничего», — обводя взглядом комнату, сказала Настя. «Вы с Найдом на диване, он широкий, я на кровати. Или мы с тобой можем лечь на диване». «Я нарежу пиццу», — быстро сказал Найт, забирая коробки. «Тут есть вегетарианская». Мы с Настей уставились друг на друга, пока Найт возился с ужином. «Вы меня ждали?» — спросила Настя.
«С чего?
А, нет, думали, вдруг Михаил заглянет». «Он в курсе твоего визита?» Маркин ему сообщил.
«А почему мне не сказал?»
«Догадайся». «Чтобы я не протестовал». Я вздохнул, отошел от двери. «Извини, но мне действительно трудно работать с тобой. Давай уж на чистоту».
«Давай.
Мне с тобой не трудно работать. Я понимаю твою эмоциональную реакцию и постараюсь не сильно беспокоить.
Если хочешь, то мы сейчас поговорим о деле, и я уйду».
«В такую погоду хороший хозяин квази из дома не выгонит», — сказал я, глядя в окно. «Оставайся. Только давай вначале поужинаем. Я весь день на ногах».